Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер и Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, чем помогает православная психология на нашем пути к Богу, и наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Иоанна Богослова. И паки Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогие!
Воистину воскрес Христос!
Сегодня у нас такая очень интересная тема о роли, ну, поздравляем всем с неделей жен-мироносец, поговорим о роли женщины и о роли мужчины. Дело в том, что, как кажется, современный мир старается очень сильно эти роли смешать, как-то вот разровнять и приблизить, приблизить, что ли. И на этой неделе мы вспоминаем, насколько трогательны все эпизоды в Евангелии, когда Христос встречает женщин, когда к нему приходит блудница, и Христос сидит склоненный, что-то чертит. Ну, вот прямо такие, да-да-да, детали нам рисуют эту картину. Что-то чертит на песке, и приходят люди с камнями, которые хотят побить блудницу. И Христос говорит, кто из вас без греха, первый бросьте камень, и отпускает эти женщины грехи. Потом приходит женщина, которая приносит драгоценный мир и помазывает его, и он говорит, что она готовит его к погребению. И именно женам-мироносицам сказаны вот эти вот пронзительные, необыкновенные слова. Когда они приходят, ну, слабые женщины знают, что они не сдвинут камень, который привалена, как бы закреплена гробница Христа, и именно им светозарный ангел говорит, что ищите живого среди мертвых, что плачете нетленного во тли. И, знаете, сегодня я допоздна искала одну цитату из нашего, как оказалось, любимого богослова, педагога, знатока древних языков Евгения Андреевича Авдеенко.
Царство небесное, Евгений Андреевич.
Оказывается, мы все его очень почитаем, все вот, да, и Наталья, и Елена. Слушаем, переслушиваем, перечитываем.
Имели счастье общаться, видеть его.
Вот, и я прям искала это место, потому что оно прям вот от начала, вот как Адам относился к Еве. И оно очень интересное, потому что оно какое-то такое неочевидное. Цитирую вот найденную мною цитату из книги «Толкование на книгу Бытия» Евгения Андреевича Авдеенко. «И назвал Адам имя жене своей Ева, ибо она – мать всех живущих. Ева по-еврейски «хава», по-гречески «зои», имеется в виду, очевидно, жизнь. Адам назвал имя своей жене. Адам снова познал свою жену. Первый раз он дал ей имя «жена». Это имя общее для всех женщин. А затем он дал ей имя личное, он ее назвал. И по библейским понятиям муж во второй раз познал свою жену. Он проявил черты любви, которых раньше не было. Вот здесь очень важно, потому что, ну вот, мне кажется, все женщины, все мужчины это должны услышать. После грехопадения любовь человека к человеку стала сложнее. Адам дал ей имя. То есть второй раз дал имя, второй раз познал свою жену, какое он дал ей имя. По тому свойству, по той печали, по тому страданию, которое Господь определил женам. Ева будет рожать, и Адам ей дал имя Ева в сострадание. Адам, сострадая к печалям любимого человека, дает имя любимой жене Ева, мать живущих. Ева – это матерь скорбящая. Вот так на земле появилась новая любовь. И без этой любви, любви, которая сопряжена со страданием, не будет уже любви никакой. Есть только одна любовь на земле – любовь сострадания. В ней есть прощение, примирение, сочувствие скорбям, которые дано нести другому человеку. То есть сострадание есть творческое усилие любви. После грехопадения любовь без сострадания – это сладострастие и грех. Ну вот дальше можно долго читать, не буду уже все это зачитывать, но какая-то для меня вот такая мысль, да, любовь без сострадания – это уже не любовь. И вот что он... Да, да, скажи.
А мне, Аня, очень хочется тебя подхватить, потому что, когда я думала на тему этой программы, а тема меня это очень беспокоит, да, потому что вот роль мужчины и женщины, как она менялась с момента создания, собственно, да, вот этих наших первородителей, Адама и Евы. Я очень люблю картину нашего художника, Наташа недавно показывала, Гелия Коржева, Адам и Ева, да, когда там Адам несет Еву на руках, они бегут из рая потерянного. И я все время думаю о том, как же менялась история взаимоотношений мужчин и женщин, и очень, мне эта тема очень интересна. Но очень здорово ты сказал, да, ты процитировал, да, Евгения Андреевича, что любовь стала сложнее. Да, она стала сложнее, и все время возникает эта тема вот этих, да, отношений полов, мужского, женского, меняется она. Но сегодня хочется очень подчеркнуть, как в Евангелии меняется отношение к женщине. Сегодня вот в этот праздник чудесный, да, как встречаемся мы с первой женщиной на страницах Евангелия, с которой мы встречаемся, это Елизавета, да, мама Иоанна Крестителя, как потом появляется Мария Магдалина, как появляется Самарянка, и что каждая женщина, она, читая Евангелие, может себя узнать.
Несёт в себе смыслы,
да,
огромные.
Да, 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 узнать себя и найти во многом вот это многообразие вот этих женских образов, которые, как ты тоже говоришь, до конца были со Спасителем, рядом с ним, даже когда учеников рядом не было. Вот этот образ женщин, мне кажется, что он для нас некий камертон для ныне живущих женщин, которые считают себя православными христианками, стремятся ими быть.
Ну и, наверное, я немножко эту тему чуть заземлю, потому что вот я сказала, в современном мире, да, вот как началось это движение за, ну, совершенно правильное, наверное, движение за равные права женщин с мужчинами, а этому предшествовала эпоха, да, какого-то там возрождения, когда женщину вообще сделали такой игрушкой, вот она в этих корсетах всех, и ну, я не знаю, может, я неправильно сказала, что это в эпоху возрождения, ну, тем не менее, да, и дело в том, что наши уже подрастающие дети, они... К моему сожалению, ну, как есть, они растут немножко уже в другой реальности. Они уже смотрят на многие вещи, которые, так сказать, по преданию мы бы, наверное, даже не стали смотреть в эту сторону. Они уже смотрят с такой вот толерантностью, как говорится. Вот, в частности, вот это уравнивание женщин и мужчин, доведенное до абсурда, я считаю, на...
Или слишком такое противопоставление, наоборот, такие две крайности.
Вот, и... Ну вот хотелось, наверное, вспомнить сегодня о истинной, да, о такой первоначальной роли женщины и мужчины. Вот нам сегодня поможет в этом Наталья Ленина.
Да, вы, конечно, так сказать, начали очень высоко.
Но мы сейчас заземлимся.
И прекрасно, прекрасно, что, и прекрасно, что высоко, потому что действительно нам надо как-то вот сквозь пелену, так сказать, такого, я, ну, современного, да, не хочется его никак негативизировать, но, тем не менее, современного спутанного такого представления, да, какого-то, я бы сказала, запутанного.
Запутанного, да, скажем так.
Как-то прорваться каким-то, да, каким-то основам, каким-то, какой-то правде о мужчине и женщине.
Во многом еще запутанного вот этой современной светской психологии, которая...
Безусловно.
Не всей психологии, а вот той, которую мы не очень любим, популярной.
Ну, она немножко...
Как говорится, цыганской психологии.
Она немножечко из-за, что называется, да, спрос рождает предложение. То есть, с одной стороны, мы, наоборот, пытаемся сказать, что сейчас все иначе, и женская роль немножко сейчас другая, да? С другой стороны, наоборот, как завоевать женщину, как там покорить мужчину, вот эти все тоже...
Совершенно верно.
Психологические приемчики. Будем сейчас разбираться.
Ну, понимаете, все-таки вот эта запутанность, она ведь возникла тогда, когда мир, ну, такой европейский мир, потому что мы все-таки относимся к этой цивилизации, христианской цивилизации, да, вот культурно-исторически, да, он действительно начал как-то с эпохи Просвещения уходить от Бога, да, так сказать, такой процесс десакрализации, если войти глубоко в проблему, так сказать, цивилизационных сдвигов, то мы, конечно, можем это констатировать очень четко, что этот процесс десакрализации, так сказать, такой формирование такого нового человека, нового представления о науке, о познании, разрыв между верой и знанием, наукой и религией. Это все-таки, в общем, довольно молодые процессы, им всего там 300 лет. Конечно, к ним мир шел, но, тем не менее, так рвануло это как раз вот в эпоху просвещения. С одной стороны, мы получили взрыв знаний, и действительно как бы выплеснулось в сознание обывателя огромное количество информации, понимания, объяснений и так далее. Но, с другой стороны, действительно, в этом процессе десакрализации Бог превратился в идею. Бог стал таким... как бы, ну, так сказать, наряду с чем-то еще. И, конечно, вот эти первоначальные прекрасные представления, они не просто отодвинулись, они рассыпались. И вообще-то мир рассыпался, как только потерял Бога. И об этом говорят многие антропологи, философы и богословы, конечно же. И он сначала рассыпался, утратив вот эту точку сборки, да, вот как бы ниточку, которую держал Господь. А потом человек стал рассыпаться, естественно. И поэтому понятие гендера стало рассыпаться, да, как наряду со всем, что стало рассыпаться. То есть мир как бы стал сыпаться. И есть, так сказать, конечно же, опасность, вот мы сейчас скажем, давайте вот так, давайте посмотрим вот на образ женщины, она должна быть такой, такой, такой.
Ну да, да, вот это вот,
и знаете... мы начнем играть в этот образ, понимаете, изображать его.
Вера и психология.
Напомню, что с нами сегодня Наталья Инина, христианский психолог. Очень часто вот эта дискуссия заходит вот в эту вот
формальную
тупик. Сторону вопроса. Да, вот да. Женщина должна быть такая, а мужчина вот должен таким, работать, да, и там заработать.
И все далее. Как бы начинают играть в эту игру, да, изображая то, что изобразить-то невозможно. Поэтому здесь, так сказать, тоже надо как-то отделить зерна от плевел, да, так сказать, вот мы говорим действительно о каких-то сущностных, глубоких, так сказать, истоках и представлениях, да, о том, как, в принципе, Господь создал и устроил эти два удивительных существа, мужчину и женщину, и какой в нас действительно сокрыт этот смысл нашего бытия. И как-то к этому стараться, не просто играть в это, а стараться к этому пробиться, прорваться сквозь пелену действительно вот этих каких-то социальных, культурных, я бы сказала, так сказать, культурных, в смысле высокого слова культура, да, в смысле общества потребления, да, такой обывательской культуры, возделывания вот, так сказать, каких-то таких приемлемых, привычных, нормативных представлений. Мальчик должен быть такой, а девочка вот такой. Был раньше, да, девочка с бантиками, мальчик...
Не плачет.
Знаю, с рогатом.
Мальчик не плачет.
Мальчик не плачет, мальчик не плачет, да. И понятно, что попытка, да, открыть дорогу мальчику, плакать, а девочке снять бантики...
Побегать, да, с рогаткой.
Да, а может тоже, в общем, далеко нас увести. То есть здесь все не так просто, да, не так очевидно. Поэтому, конечно, вы правильно совершенно взяли как бы эту высокую ноту, чистую ноту, такую, я бы сказала, райскую ноту и момент как бы изгнания из рая, да, вот как выглядит на этой картине замечательный Адам и Ева. Ну вот все-таки попробуем немножко заземлиться, хотя попробуем не терять этой высоты, да. Вот,
это первоначальность.
Да, это некая глубинность, да.
Да, глубинность.
Замысла Бога.
Да, замысел и изначальность, природность, да. Вот та высокая, так сказать, какая-то чистый звук такой в нас. Действительно, ну, я начну немножко как бы от противного, да, чего хочет женщина от мужчины сегодня. Ну, так сказать, такая нормальная женщина, совсем себе не феминистка, а вполне себе, так сказать, женщина-женщина. Что она хочет? Она хочет, чтобы мужчина был мужчиной. чтобы он брал на себя ответственность, чтобы он решал проблемы. Но при этом она хочет, чтобы он был с ней, с детьми, в доме. Он как бы ее понимал, о ней все время заботился. Как говорил Оскар Уальд, замечательно, женщина толкает нас на подвиги, а потом не дает нам их совершить. Да, такая амбивалентность наших желаний. Я помню, как одна женщина, замечательная женщина, глубоко верующая, сказала о своем муже: ну разве он не понимает, что он вообще делает дело, зарабатывает деньги для нас, для своей семьи? То есть мы его смысл жизни. И я так немножко, как бы, знаете, сжалась внутренне, потому что я же работала с мужчинами, а не только с женщинами. И если смысл жизни мужчины, семья – это кошмар.
Да?
Да. Потому что он тогда развернут к семье.
Я прошу прощения, ровно как и, наверное, у женщины, если это смысл.
Сейчас мы разберемся. Вообще-то, мужчина, понимаете, он призван как бы туда. Он призван решать какие-то высокие задачи, потому что вся его, как бы, даже психологическая аппаратура, она такая, у него даже вот психологические гендерные различия состоят в том, что он более абстрактен, более философичен, более сконцентрирован, он не распыляется на детали, он не так эмоционален, как женщина. То есть он заточен для того, чтобы на самом деле нести какие-то смыслы и куда-то устремляться. И семья ему необходима, но она за его спиной, а не перед его лицом. И такой вот мужчина женщину всегда вдохновляет. А я никогда не забуду слова супруги Солженицына, Натальи Дмитриевны Солженицыны. Ее спросили: как вообще вы живете с таким великим мужем? Она говорит: я его люблю, мне с ним интересно. То есть он несет в себе вот эту пружину познания или служения, или как бы он больше, чем семья. Но семья его тыл, его опора, его, если хотите, тайная опора, да, так сказать, внутренняя, да, это как раз место, где его любят, где он любит, где он, так сказать, на самом деле выдыхает. Это его гавань. И, конечно, когда мы, женщины, толкаем их на подвиги, то мы должны дать им возможность их совершить, а не все время одергивать их как бы назад, так сказать, да, вот потолок огромный, но ты как бы туда не прыгай, да.
Но ты рядом.
Ну, давай рядом, да. Когда вот давай, как бы, ты хочешь так, а вот так вот лучше, давай сделаем, как я сказала. То есть, конечно, нам надо тоже как-то почувствовать, что он, Адам, создан Богом, чтобы помогать Богу созидать мир. Он такой помощник Бога.
Мне вспомнился сейчас образ тоже из Евгения Андреевича Авдеенко. Вот сейчас случайно вспомнила, что он когда-то сказал, отвечая уже на вопросы после своих лекций, что, конечно, женщине было бы здорово найти того мужчину, которому она может встать ребром под сердце.
Совершенно верно.
Какой-то
классно.
Уровень. А мужчина служит Богу. И я думаю, Господи,
совершенно
вот,
верно.
Вот это было
совершенно
бы, да.
Верно.
Если бы девочки нашли таких мальчиков.
Ну, понимаете, мы, так сказать, ну, это отдельная тема, как мы друг друга выбираем, это просто, может быть, следует об этом поговорить в отдельной программе. Но я попробую не успеть коснуться этой темы, конечно. Да, спасибо, Лен, за этот дивный образ, потому что именно об этом и речь. То есть женщина, она действительно как бы помогает. Она такой немножко, если простите за странный образ, но он у меня как-то встал, Санчо Панса при этом Дон Кихоте. Но только такая, немножко дульсинея. Одновременно. Да, вот и муза, и помощница, да, и тыл, и вдохновительница, но он как бы лицом развернут как бы к тем задачам, которые Господь ему ставит. И это никак не умаляет ценности семьи, вот этого очага, вот этой совместности, в которой, если этого нет, то это глубокое одиночество. Причем мужчины как раз в середине жизни, и это показывают исследования психологические, больше чувствуют одиночество, чем женщины. надо сказать. При всей своей, как, казалось бы, не такой, как у женщин, сильной эмоциональности. Ну, чтобы как-то все-таки сказать теперь о женщине, да, вот смотрите.
Наташа, а можно, да, вот конечно, я таком, таким прозаическим вас прерву вопросом, потому что когда вот... Вы вообще с другого конца начали.
Да, вот.
Потому
да.
что обычно, когда мы начинаем разговор о семье, о женщине и мужчине как семье, мы говорим, мужчина должен зарабатывать. Итак, он должен обеспечивать семью. А вы говорите, он должен служить, ну, как бы более высоким целям. И это очень важно.
Да.
Я не для того, чтобы с вами поспорить, потому что я знаю семьи, где мужчины не учат и много зарабатывают, но они это крепкие семьи, потому что вот именно мужчина устремлён к Богу, он наполнен, да, и он там, не знаю, может заниматься творчеством. Вот сколько музыкант или композитор может приносить денег в семью?
Философ,
не очень много. Учёный. Философ, священник.
Священник.
А сколько, конечно, историй, когда так сложилось, что женщина зарабатывает,
да,
это реалии нашего времени, а мужчина даже может взять отпуск по уходу за ребенком. И я, кстати, знаю семьи, где все равно роли не перепутаны, и все равно мужчина остается главой семьи.
Это очень сложная тема. Это прям, да, отдельная тема, так сказать, современного такого, ну, как бы действительно все-таки перевертыш.
Ну, что в современном мире,
да,
все вот, ну, вот это мы уже наблюдаем.
Мы подставляем друг другу плечо, это понятно. Но вот я хочу, так сказать, здесь вот остановиться на этом повороте важном. Зарабатывать, то есть обеспечить, служить, вот где здесь, так сказать, гармония.
Угу.
Так сказать, это что, либо одно, либо другое, или это и то, и другое. Поразительным образом, когда мужчина реализует свое предназначение, а оно все-таки не в количестве денег, зарабатываемых им в месяц, то у него и деньги будут столько, сколько им хватит всем. Это, ну, как бы тайна нашей жизни, да, вот как бы и присутствие Бога в нашей жизни. Потому что если мы живем ту жизнь, которую Господь нам действительно разворачивает, да, как ту самую, в общем-то, единственную стезю, в которой мы и призваны идти, то как те лилии, Господь заботится не только о цветках, но и о людях. Но при этом этот мужчина, он наполнен. И он любит этот мир, потому что он делает свое дело. И он любит жену свою, и детей своих. И он вот тот рог изобилия, потому что он сам наполнен, из которого, так сказать, дары вот эти чудесные, помощи, заботы, уважения, они сыпятся. И в этом плане я могу сказать, что мужчины, которые порой очень много зарабатывают и супер обеспечивают свои семьи, это иногда просто на это больно смотреть, потому что они опустошены. Понимаете, там дальше, так сказать, идет такая линия про мамону, в общем, отчасти, да, и очень трудно выдержать это искушение. И у нее есть все, кроме него.
Угу.
У нее есть все возможности, все, так сказать, средства, а его у нее нет. Потому что его у себя, у самого же.
Только хотел сказать, у него, наверное, у самого у себя нет.
Конечно, потому что он весь, так сказать, вот в этих, понимаете, бизнесах и так далее, и так далее. Но все-таки давайте будем справедливы и равноценны, поговорим о женщине, я думаю, в такую тему. Такую тему сразу развернули от Джон Мироносец почему-то к мужчинам. Хотя не почему-то, потому что Адамский был первым создан Богом, и мироносицы-то шли к гробу Господне.
Мы, наверное, поговорим об этом ровно через минуту. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Наши постоянные гости Наталья Инина сегодня с нами, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к теме различия мужчин и женщин через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова, Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева, Елена Писарева. Продолжим эту тему, посвященную неделе Жен-Мироносец. Ну, то, что мы говорили в первой плане программы о мужчинах, это, мне кажется, так естественно вытекает, потому что как же мы будем женщинами, если мы не поймем роли мужчины?
В нашей жизни.
В нашей жизни.
И в их жизни в том числе.
Да, и не будем им навязывать еще какие-то дополнительные роли или, наоборот, как-то у них отбивать эти роли.
Ну, вот действительно, как-то же... Вот давайте взглянем на эту прекрасную женщину, мы же пытаемся как-то увидеть вот эту изначальность, вот эту как бы глубинную первозданность замысла, да, о каждом из нас, о женщинах, о мужчинах. И вот они, эти прекрасные жены-мироносицы. Посмотрите, да, вот этот момент удивительный. Господь еще, да, в гробе, ученики разбежались, мужчины разбежались, испугались, потерялись. На самом деле, не обязательно испугались, потерялись.
Потерялись, да.
Как бы что-то очень важное они потеряли, вот возвращаясь к первой, да, части, вот к этому смыслу мужчины, да, его как бы... движению, как бы куда-то, за чем-то очень высоким, и он готов туда идти, а тут они это потеряли.
Возможно, решили, что важное где-то сейчас в другом месте.
Можно дальше, так сказать, да, ну, фантазировать.
Это я с психологической точки зрения пытаюсь понять, в чем там разница мужского и женского.
Да. И вот при этом жены мироносицы верны. Они идут туда, потому что они верны, но не то чтобы даже до последнего, просто верны. Не до последнего, не до первого. Они удерживают эту верность. И вот мне кажется, это совершенно потрясающее свойство женщины, которое позволяет ей быть матерью, женой, дочерью. Она верна. В этом высоком смысле слова, надежно, терпеливо, она любит, и она выносит эти тяготы. Я когда-то какой-то у меня такой был даже образ, знаете, сравнивая метафорически мужчину и женщину, я подумала, вот мужчина ломается, а женщина гнется, как ветка какая-то, да, вот какой-нибудь плакучий ив, она гнется и стелется по земле, но не ломается.
Мужчина, это как тяжелых каких-то,
да,
испытаний.
Как это мощное, так сказать, ствол, он хрясть и сломался, да, рассыпался. Да, он может собраться, но вот он как бы на куски. А она гнется и вот плывет по этой земле, под этим камнем, который упал, но она не исчезает. И вот, вот что я хотела как бы сказать, когда я говорю верность. Она верна тому, что ей доверено.
Я еще, знаете, вот к этому слову верность хотела тоже вспомнить. Вот на этот раз я не нашла эту цитату, просто не успела. А помните, вот Авдеенко толкует нам, когда Ева, когда Адам и Ева уже изгоняемы из рая, то Господь женщине также дает такую... поручение, он говорит, что вот скорби, в скорбях будешь рожать, но она является форпостом как бы вот это вот охраны от змея, от лукавого. Да, ну это я так своими словами пересказала. Но почему-то вот он дает это женщине. Она,
да,
она форпост,
да,
да? Вы говорите слово
она,
верно.
Она, ну, понимаете, она... Ну, я, может быть, конечно, забегу вперед, наверное, сейчас было бы логично в ответ на то, что, Аня, вы говорите, это очень важно. О матери Марии Скопцовой совершенно невероятная, потрясшая меня до глубины души мысль. Она все-таки такой женский богослов, и она такой невероятной судьбы человек, да, женщина. Она мысль высказывает совершенно поразительную. Она говорит, что женская природа дает сквозь себя чему-то произойти. Она как бы прозрачна. Она Богородица рождает Бога. Да, как бы женщина, она призвана создать условия, чтобы мужчина совершил подвиги. Он без нее не сможет. И вот тут как раз поразительно, я как-то совершенно по-другому думала об этом говорить, но вот, что называется, Господь ведет, и вот оно как-то льется. И это же удивительное стихотворение. Мне кажется, оно сейчас тоже, к сожалению, очень уместно вспомнить Симонова. «Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой.
Просто
ты умела, ждать, как никто другой».
Ну, это пронзительный очень... Знаете, я насколько люблю вот это стихотворение, настолько я не люблю вот стихотворение «С любимыми не расставайтесь». Да, да. Вот знаете, недавно как раз в социальной сети одна матушка его выложила, а я прям его не люблю активно. Знаете, оно для меня про что? Что вот она ждет, она молится, и все равно вот этот состав, да, сходит рельсов. Да. Я когда вот как Наталья... Когда его читаю, у меня просто вот слезы какое-то бессилие,
да,
и
да,
как-то безверие, да. Вот этот вот стих вот категорически, я против,
да,
него.
Да, там нет вечности, там нет света.
Я за тебя молиться стану, говорит ему женщина, да, и после этого все совершается. Ну, как так?
Ну, вот вернемся, да, простите, я действительно просто, это настолько пронзительная тема, потому что действительно мы все тут женщины, мы знаем, что стоит за этими словами, и у каждой из нас своя история. Поэтому, конечно, какие-то слезы, они про какие-то свои,
да,
преодоления, слезы, да, и действительно как бы свою боль какую-то. И вот, ну ведь на самом деле, так сказать, это и есть суть женщины. Она настолько сильна и при этом настолько нежна и настолько наполнена любовью, что она дает через себя произойти чему-то, ну, фактически рождающемуся в жизнь и спасающему чего-то. И вот это и любовь матери к ребенку, который какой-то полявый, там, капризный, вырос, пьет, понимаете, и вообще какой-то безнадежный. И она при этом видит в нем совершенно другое. Она видит в нем вот это ядро, которое все время пытается взрастить, да, все время пытается как бы дать этому прорасти сквозь вот все эти психологические, невротические, патологические напластования. То есть вот это удивительное совершенно... позволю сказать это слово, энергия, да, которую Бог дает женщине, она совершенно отлична от мужской.
Можно я, помните, вспомню эпизод из «Мумитроллей», когда Мумитролль залез в волшебную шляпу и вылез каким-то чудищем, да, его никто не узнавал, и тут приходит муми-мама, и она говорит: «Ну, мой дорогой, да?» Ну, вы просто сказали про это вот подростка, потом пьющего мужика.
Да, да, да. И вот теперь представим себе, будут два одной плотью. Это же невообразимая красота. Да, одна часть вот этой единой плоти в этом мужском, как бы, лице, в этом представителе мужского пола созидает мир, как бы совершает какие-то невероятные вещи, открывает какие-то невероятные, делает невероятные открытия, да, открывает эти двери в какое-то неведомое знание, да, которое становится уже, так сказать, познанным и принятым, и утилизированным, и применённым в практике. И с другой стороны, да, вот это женское сила, которая соединяет, связывает, не дает ничему распасться, да, собирает, 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 а оно все рассыпается, оно все собирает, и это любит, и это, об этом заботится, и к этому нежно относится. Вот это и есть та самая полнота пары, которая не может одна без другого жить.
Я, слушайте, вот про психологию, вот про то, что вы говорите, это, наверное, именно про психологию. Я знаю, что очень часто, и все знают, очень часто, когда люди женятся, жена, ну, например, у мужчины какие-то серьезные с детства, ну, как мы говорим, травмы, да, угу. Вот он, у него что-то там не так работает. Вот его половинка может эти травмы исцелить. понимаете, без психолога, без ничего. Ну, это не всегда бывает, но очень часто.
Но, да. Травма-то есть у всех.
Да.
Тут вот да, такое, вот тут как раз я Наталья хотела задать вопрос, да, вот разница все-таки, когда мы опускаемся вот в эту горизонталь наших проблем, потому что мы сейчас очень высоко поднялись, я представляю, как нас сейчас слушают наши слушатели и смотрят наши зрители и говорят, так, а у меня на самом деле вот это, вот это, вот это, вы как-то про какие-то идеалы, где они? Вот, все-таки мне хотелось бы, вот, чтобы Наталья рассказала про разницу мужской и женской психологии, да, и как мы, условно говоря, можем такие разные, друг другу понять, друг другом жить и хоть чуть-чуть приблизиться вот к этому евангельскому пониманию того, как должно быть, как задумывалось.
Да, я думаю, что вот то, что мы сейчас как бы описали и попытались, так сказать, совместно как-то вдохнуть в это такую вот жизнь, да, и это на самом деле не какие-то звезды на небе горящие. Это все в нас есть. Просто у нас к этому доступа часто нет. Но надо помнить, что это все есть вот в каждой из нас, в каждой женщине есть вот эта глубинная, прекрасная женщина, и в каждом мужчине есть этот потрясающий, мужественный, при этом теплый и творческий мужчина. А теперь давайте, конечно, в этой горизонтали побродим. Да, безусловно, как мы строим отношения. Вот я хотела этой темы чуть-чуть коснуться, не хочется, но неизбежно надо. Невроз выбирает невроз.
Угу.
Понимаете, к сожалению, большинство браков очень часто это такие как бы импринтинги, да, так сказать, такое дополнение, да. А она говорит, мне так плохо, мне нужен он. Он придет и решит мои проблемы.
Угу.
Утопическое совершенно ожидание, потому что он придет и не решит твои проблемы. Потому что твои проблемы должна решить ты сама. Он, так сказать, не знаю, имел холодную мать, поэтому он хочет хорошую девочку, теплую, нежную, и найдет себе такую тоже по принципу дополнения.
А девочка наоборот.
А девочка, так сказать, ну, понимаете, бывает, конечно, невроз с неврозом встречаются и дружат. Как-то они комплементарно соединились, и, в общем, понимаете, один не видит, другой не слышит. Вот они там совпали, а одним там способом мы слышим, другим способом видим, и ничего себе можем идти. Но бывает же, что невроз в невроз как бы бьется и скрежещет все, и, понимаете, там оба выгорают, потому что не получают ожидаемого. Я-то думала, он то-то, то-то, то-то. А он не то и не то. А я-то думал, что я, в общем, женюсь, так сказать, на чудной, нежной, заботливой хозяюшке и так далее. А она вот тебе с норовом и с психозами всякими, неврозами, истеричками, какими-то воплями, да, регулярными или слезами. И это все, к сожалению, ну, такая печальная норма нашей жизни. Однако, является ли это непреодолимым препятствием? Конечно, нет. Но давайте просто сначала разберемся в том, что вообще, ну, так сказать, такая светская психология нам может показать, вот как бы какие она дает различия, условно говоря. Они достаточно, наверное, можно сказать, смутные, потому что, с одной стороны, она пытается дифференцировать различия на уровне, ну, врожденных каких-то таких особенностей, приходит к выводу, что мужчины более чувствительны к стрессу, хуже их переносят, его переносят, а они, так сказать, склонны к большей абстракции и при этом к принятию решений, да, и к целям и так далее. Женщины более эмоциональны, более детальны в своих чувствах, более как бы тонкие с точки зрения эмоциональной жизни, так сказать, более сложно устроенной. Поэтому довольно странно ждать от мужчины вот такого попадания в твои эмоциональные ожидания. Он просто не может это дать. С одной стороны, с другой стороны, достаточно тоже вспомнить о том, что если женщина все время толкает мужчину в стресс, да, все время истерит там или эмоционирует, то вообще-то он быстрее сломается, чем она думает. потому что он находится, если в постоянном стрессе, то он улетает в инфаркты, в инсульты, то есть у него начинается соматизация. То есть такие простые вещи хорошо бы знать, но они, конечно, нас не спасают, потому что мы бьемся-то не в это. Мы бьемся в наши ожидания друг о друге. И вот тут как раз начинается психология, вот как психология, да. Эти наши субъективные представления о. И примерно так оно и звучит. Я думала, повторюсь уже, да, что он будет делать там так, то-то, то-то, поступать так-то, так-то, относиться ко мне вот таким образом, а он ничего этого не делает. Делает как-то совершенно по-другому все. Или вообще никак. И вопрос очень простой. А почему ты думала, что он будет таким? Ты хотела, чтобы он был таким? Или он хотел, чтобы она была такой? То есть мы входим в отношения с некими представлениями о том, как оно должно быть. И эти представления несем очень часто из своих семей, из отношений матери и отца.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня наши гости Наталья Инина, христианский психолог. Наташ, а вот есть такое, что когда двое входят в отношения, например, вот те качества, которые сначала пленяли в отношениях, потом начинают раздражать. Угу. Понимаете, да, о чем я говорю?
Да, а я как раз вот хотела поддержать, да, твой вопрос своим вопросом. Мне очень интересна была тема, как вообще формируется. Вот Наталья говорит про эти желания и какие-то, да, и ты говоришь про то, как человек себе что-то там, да, возможно, представлял, как это должно быть. Ведь у каждого оно не просто свое, потому что в семье так воспитали, но еще есть культура, социум.
Конечно.
И формируются некие, вот то, что сейчас очень модна тема архетипов и субличностей, какой должен быть мужчина, какая должна быть женщина, они очень разные, и это очень сложно соединить. Еще человек и с этим идет в отношения. Она представляла, что мужчина должен быть вот такой, да? Он представлял, что женщина должна быть такая. Это даже не обязательно модель семьи.
Да, я хотела этой темы коснуться, но, может быть, чуть-чуть позже, потому что, как ни крути, в нашей совместной жизни глубже, психологически сильнее работает опыт семьи.
Всё-таки семья.
Безусловно. Потому что, условно говоря, некие культурные, социальные рамки и нормы, ну, они дают такой, знаете, как бы, ну, грубо говоря, стереотипный модельный образ там. Вот сейчас, так сказать, вот такая девочка модная, девушка там, женщина, завтра другая, это вообще конструкции какие-то. А вот семейная система, она задает очень мощный сценарий, очень мощную глубинную модель вот тех самых ожиданий и как бы правильных, хотя они совершенно субъективные, эти правильные конструкции коммуникации. Например, мама ведущая, да, вот, а папа такой ведомый.
Угу.
И мальчик растет в такой семье, он пытается быть на самом деле сильнее отца. Он, причем мы же можем представить себе, что мама транслирует этому мальчику, что вообще папа-то не очень. Да, папа, конечно, может, у нас неплохой.
Или девочки.
Да, или девочки. Только он вообще-то...
Не дотягивает.
Тут скорее про мальчика пока, да?
Ага,
вот тут,
хорошо.
Потому что иначе мы все тут совсем перепутаем. И мальчик, с одной стороны, похож на этого папу, потому что он его сын. Но, с другой стороны, он старается быть другим.
Угу.
Он хочет быть сильным, как мама хочет видеть папу. Он хочет быть таким мужественным и так далее. И вот он такого себя презентирует. Значит, он доходит себе такую девочку, которую он презентирует себя как, так сказать, сильного, решительного. А внутри-то папа мягкий, покладистый, такой
творческий
возможно, такой, может быть, ученый или какой-нибудь поэт и так далее. Значит, получается, что транслируется одно, а в жизни-то проявится совершенно другое. он подсознательно, неся в себе вот этот образ отца, будет ждать от этой девочки, которая, собственно, транслировала, что он вообще ого-го, и она должна вроде как быть ведомой, а он-то подсознательно будет хотеть, чтобы она была ведущей, как мать. И это, как вы понимаете, одна из, я не знаю, там, может быть, не сотен, конечно, но десятков конструкций, которые может быть, когда наши сознательные ожидания бьются, а наши бессознательные импульсы, да, и запросы, и совершенно мы не понимаем, что происходит. Я помню прекрасно, как ко мне пришел один мужчина, и он был в разводе, и он говорил, вот я хочу встретить такую нежную, заботливую, тихую православную женщину, потому что моя жена и моя мать, вот они такие командирши, вообще, так сказать, монументальные, такие решительные, принимающие, так сказать, решения женщины в семье вообще. И это невыносимо. Но он прожил так в этом браке и в этой семье, так сказать, с мамой и папой, вот где мама была такой генеральшей, да, мощной, всю свою жизнь. Ему, так сказать, было там хорошо за 40. И когда мы стали разбирать, на самом деле, что происходит с ним, он там знакомился, пытался строить отношения, у него ничего не получалось. Потому что он по-прежнему был ведомым. Он не мог решиться на себя брать какую-то ответственность. И в результате, да, ему попадались эти женщины, но ничего не получалось, ничего не складывалось.
То есть изначально он не встретился с собой, получается?
Он не понял он себя, не понял он себя. Не принял себя, и он вообще не знал себя, строго говоря.
Не знал и не принимал себя.
И, конечно, когда приходит такая пара на краю развода, да, когда все эти ожидания рухнули, все представления, так сказать, о прекрасном не имеют никакого отношения к реальной жизни, мы проясняем ситуацию, мы говорим, на самом деле, а что есть-то? Где ваша любовь? Да, вот с кем вы жили эти годы? Ведь не только с вашими ожиданиями, планами и, так сказать, предположениями. Вы же жили с реальным человеком, который старается, да. А у вас возникли какие-то отношения по-настоящему. Вы преодолели какие-то реальные проблемы. Вы как-то же справлялись. То есть мы начинаем протирать это мутное окно психики, чтобы увидеть реальность нашей жизни и реальность другого человека. И тогда мы видим, что на самом деле она там вот такая, я вот такой. Как мы можем встретиться, как мы можем друг другу в чем-то помочь? То есть мы прорываемся к некой реальности. Не к тем конструкциям, которые нам навязала наша семья, не к тем модельным каким-то картинкам, которые нам нахлобучила социальная, культурная норма, а той реальности, которая есть. Да, она, может быть, нерешительная, да, она, может быть, так сказать, как-то вот слишком много дает мне, как мужчине, ответственности, но она очень терпеливая, она очень нежная, она теплая, и для меня это бесконечно ценно. И я вижу ее плюсы и минусы, так же, как в себе, свои плюсы и минусы. И тогда мы пытаемся наши эти бревна в собственном глазу, эти минусы психологические, эти стигматы, которые породили наши детские травмы и так далее, ну как бы немножко отложить в сторону и встретиться нашими плюсами, напоминая друг другу и себе самим о том, что это безусловно есть, этого всегда много в каждом из нас. Иначе, в противном случае, мы будем говорить «нет, не то, нет, не так, нет, недостаточно», и все.
Пойду поищу что-нибудь другое.
Конечно.
Мне почему-то, я прошу прощения, мне почему-то вспомнились слова нашего отечественного прекрасного поэта Владимира Соколова. Он однажды написал такое четверостишье, оно меня потрясло в свое время. Есть обманчиво родные лица у мужчин и женщин. Так легко бывает ошибиться и ходить увечным. Это про то, что не встретил все-таки своего человека. У меня практически вопрос. Может ли оказаться, что в результате терапии, простите, я опять в горизонталь, окажется, что люди вообще друг другу не подходили, и лучше было бы изначально встретиться с самим собой, чтобы встретить человека, который тебе подходит?
Я отвечу, знаете, так сказать, как-то так в логике созидательной. Я всегда бесконечно радуюсь, когда за психологической помощью приходят молодые ребята. девочки, юноши, потому что они точно могут более осознанно, познав уже как бы свои плюсы и минусы, свои сильные и слабые стороны, выбрать по-настоящему того другого, с кем им хочется жить и быть рядом. Я поделюсь своим смешным опытом. Ну, кто читал мою книжку «Испытание детства», тот может представить себе уровень моей травматизации, соответственно, невротизации. И я, будучи молодой девушкой, а когда видела, знаете, таких драматических молодых людей, таких, знаете, депрессивных, трагических, я, как и многие девушки, думала: вот я его спасу. Да,
да. И какой вот, он интересный, да, не скучный.
Он необыкновенный, такой глубокий, такой особенный, такой загадочный. И столько в нем глубокой жизни.
Она его за муки
полюбила. А он за сострадание к ним. И вы знаете, я когда была на выставке Серова, была блистательная выставка, сколько лет назад, это же феноменальная красоты, было событие, и там висели два портрета. Левитана и Коровина, они прям висели рядом. И я стояла перед этими портретами, которые висели рядом, и смотрели на меня эти... Один вот тот самый драматический Левитан, такой депрессивный, загадочный, прекрасный и совершенно просто пессимистический на 100%. И рядом такой жизнерадостный Коровин, такой, ну, совершеннейший весельчак, оптимистический, легкий.
Психически здоровый.
Абсолютно, без всяких неврозов. Я смотрела, думала, все, я поправилась. Я бы от этого Левитана бы бежала, сверкая пятками, потому что я бы поняла, парень очень замороченный, у него куча проблем, ему нужен точно психотерапевт и хороший духовник. Это не моя ноша. То есть я вышла из созависимого невроза, из состояния вот этого невротического спасателя, не путать с христианским, так сказать, да, с христианской готовностью как жертве, к состраданию. Вот это разные вещи. Но я вышла из этого тумана невротического. Я спасу этого человека. Да, я не должна его спасать. Это его задача, его. И мне потом мои чудесные участницы наших всяких разных женских мастерских подарили даже такой, так сказать, диптих чудесный, где прям вот маленькие портретики Левитана и Коровина, сказали: вот вам, пожалуйста, Наталья Владимировна, тестик для ваших будущих клиенток, кого они предпочтут. Ну, это как бы веселая история, но за ней, как вы догадываетесь, много драматизма, потому что если молодые девушки путают призвание, то высокое призвание, да, о котором мы говорили в начале, вот эту глубинную природу, духовную и по-настоящему женскую, как Бог нас...
Ну да, мы начали да, вот с этой таких черт, жен-мироносец, как да, жертвенность,
верность,
как верность, да,
сострадание.
Да, окончили психологическими
вот
проблемами.
Надо очень хорошо отделять вот эту высокую вертикаль, от которой нельзя уходить. И вот тут светская психология может оказать очень медвежью услугу большую, когда она говорит: сепарируйтесь, просто сепарируйтесь. И вообще, так сказать, давайте-ка в стороночку. Она никак бы не видит этой вертикали, на самом деле, вот этого духовного предназначения. Но, конечно, надо дифференцировать эту высоту от вот этого невротического горизонтального бега по кругу. И хочется все-таки не отделять, как бы разорвать одно от другого. Хочется их соединить. Вот давайте представим себе женщину условную, которая, ну вот, так сказать, вышла замуж за такого Левитана, будучи, да, так сказать, в юности такой созависимой. И они жили жизнь, они там преодолевали трудности, да, они родили детей. Она дошла до ручки со своей созависимостью, пошла к психологу христианскому. Потому что светские, ну, часто, можно сказать, знаете, это не ваша зона ответственности, давайте-ка вообще сепарироваться, давайте. Можете разводиться, в конце концов, если ваш муж, так сказать, не развивается. Да, вот вы развиваетесь, а он стоит на месте. И между вами будет пропасть увеличиваться. Поэтому подумайте. Все-таки христианский психолог скажет, у вас же венчанный брак, и значит, вы друг другу учителя. Значит, каждый из вас друг другу нужен для того, чтобы что-то понять про себя. И вы поняли, что вы как бы уже, так сказать, не невротик, да, и вы выскочили из этой созависимой жуткой конструкции, в которой вы все время жертва и одновременно герой. Посмотрите на своего мужа как на личность. Вот на того человека, который там спрятан за какими-то его психологическими трудностями, проблемами. Разглядите его. Я даже говорю немножко по-другому. Я говорю, посмотрите на мальчика внутри вашего мужа. Какой это мальчик? На что ему, так сказать, пришлось преодолеть? На что его ударило? И почему он так спрятался? Посмотрите на это открытыми глазами. Полюбите вот эту часть в нем. Подойдите к этой части в нем. И подождите некоторое время. Вы увидите, что все будет меняться. И оно меняется.
Не пропасть увеличится, да. А болезнь
а любовь
целится.
Как бы соединяет, mm-hmm. понимаете? И тогда мы не горизонтально начинаем биться вот этими ранеными психиками, да, так сказать, как стенка на стенку, а мы как бы через верх встречаемся. Мы как бы взлетаем и парим немножко над этой психикой и ждем, когда наш партнер тоже немножко взлетать начнет, потому что мы видим в нем вот эту красоту и высоту. Мы можем это увидеть в нем, когда мы это видим в себе. Поэтому и говорят, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи, да, как Серафим Саровский. Здесь у нас, так сказать, на уровне психологической работы более скромные задачи, да, но если мы меняемся, то точно меняется вокруг нас среда.
Слушайте, ну, на самом деле, мы, кажется, что только начали, а наша программа подошла к концу. Очень хорошо, что вы закончили на этой вертикальной, как вы говорите, ноте, на этой божественной вот составляющей брака. Мы с мужем часто говорили о том, что когда мы очень вдребезги поссорились, но нам вынуждены пойти на литургию, на исповедь и причастие,
мы умеемся,
то после
конечно.
Этого, как, знаете, как морг какой-то сходит, да. И ты думаешь, боже, о чем вообще это было? Спасибо вам большое. Сегодня с нами наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Вы можете не только слушать нас, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Пожалуйста, задавайте нам вопросы, мы придумаем, как на них ответить. Это такая уникальная возможность поговорить с христианским психологом. Спасибо вам, и Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскрес Христос!
Вера и психология.